Ну, пока у нас...
Мы на связи, мы на связи. Дмитрий Валерьевич, вы с нами?
Да, слушаю вас внимательно.
Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Очень рады, рады, что вы к нам присоединились. На рабочем месте?
Да.
Как мы и сказали.
Выполняем план.
А какой план?
Если производственный.
Над чем
планов
сейчас работаете?
Планов у предприятия очень много.
Угу. А давайте с них и начнем все-таки. Вот хотелось бы, конечно, с ретроспективы небольшой, с вашего участия в проекте «Пермь первая», но все-таки уж, коль об этом речь зашла, о планах предприятия на ближайшее время.
Ну, на самом деле, программа развития предприятия, она утверждена сегодня до 27-го года. И планы сегодня такие же грандиозные, как стояли перед нашим заводом, когда только создавалось производство ракетных двигателей на Пермской земле. Поэтому, ну, есть чем что вспомнить и есть к чему стремиться.
А вот если вспоминать, все, да.
Если вспоминать, ну давайте будем вспоминать вообще, с чего у нас с вами все началось. Это соревнования двух великих держав, когда Оргкомитет Международного географического общества обратился, значит, к ведущим державам о том, что рассмотреть возможность запуска искусственного спутника Земли. Если вы помните, тогда президент Соединенных Штатов Эйзенхауэр сказал, что США обязательно такой спутник запустят. И уже на следующий день, если мне память не изменяет, Советский Союз сказал, что мы тоже это сделаем. И вот с 1954 года началось вот это соревнование великих двух держав, а кто же первый запустит и первый искусственный спутник Земли. И буквально с разницей в 4 месяца Советский Союз запустил спутник раньше. И это, если помните, был 57-й год.
Слушайте, а вот такое соревнование, ведь очень долго говорили, что все это соревнование, это вот в рамках гонки вооружений. И там главное было победить, а не достичь каких-то, допустим, тех же самых научных результатов. Сегодня ведь серьезно все поменялось.
Ну, на самом деле ничего не поменялось, потому что мы прекрасно знаем, что и у нас, и в то время, и сейчас, в Соединенных Штатах, что в любом случае развитие современных средств вооружения, оно является и в том числе и двигателем науки, как и фундаментальное исследование. И, ну, тогда-то стояла речь, после того, как были проведены ядерные испытания американцами, о том, что надо обеспечить надежный ракетно-ядерный щит Советскому Союзу. Именно с этого началась история развития ракет средней дальности в Перми, когда было принято решение о создании 3 заводов в Советском Союзе, один из которых находился на Урале. И именно у нас, на заводе именно Свердлова, производство ракетных двигателей, а Мотовилиха в то время стала изготовителем ракет. И это первый был двигатель тогда, РД-214, который освоили здесь, в Перми. Причем могу сказать, что с начала постановления правительства до изготовления первого двигателя прошел всего один год. То есть в 58 году, 31 декабря было постановление правительства. В 57 году, прошу прощения, это был Совет министров СССР тогда. А в декабре, причем под елочку, представляете, 31 декабря, на Новый год. А в декабре 58 года первая партия двигателя была уже отгружена в Мотовилиху, а в апреле уже 59 года произведены первые испытания ракеты Р-12, которая встала на боевое дежурство.
Слушайте, это ж какие нужно было силы и средства аккумулировать в одной точке за столь короткое время, превознемогая, ну, самые, там, я не знаю, бытовые сложности, в конце концов, это ж нужно было просто людей необходимой квалификации в одной точке собрать для того, чтобы они способны были произвести такой продукт.
Абсолютно с вами согласен. Ресурсы просто грандиозные были, и мы понимаем, что лучшие кадры тогда завода имени Сталина, а потом завода имени Свердлова были брошены на создание этого продукта. И уже потом, когда началось развитие этой ракетной тематики, как раз Борис Георгиевич Шизгагин был назначен первым директором отдельного второго производства ракетных двигателей. И объем этого производства тогда впервые превысил объем всей остальной продукции на заводе, когда создавался вот этот ракетно-ядерный щит. Вы помните, что как раз тогда Хрущев сказал, что мы можем ничего не опасаться, и мы эти ракеты начали делать как пирожки. Это именно было в тот период времени, когда вот усиленно наши отцы и деды трудились над созданием и производством ракетных двигателей.
Дмитрий Валерьевич, ну вот раз уж у нас тут и проект «Пермь первая», как-то вот подытожить, за счет чего именно в Перми это тогда вот таким образом произошло?
Вы знаете, я думаю, что наша положительная история, она началась все-таки в военные годы, когда на заводе имени Швецова, тогда заводе имени Сталина производились авиационные двигатели. И именно с этого и началось, что кому доверить, в первую очередь, такой заказ можно было. Я думаю, что как раз заводу, где есть самые высококвалифицированные кадры. А это как раз заводы, которые занимались производством авиационных двигателей. И именно это стало причиной того, почему в Пермь отдали тогда этот заказ.
Дмитрий Валерьевич, и вот в эфирах наших с Артемов и вообще в эфире «Эхо» часто звучит, мол, вот раньше нам было чем гордиться, раньше такие заводы были в нашем городе, а сейчас как-то вот и многоточие. Что можно сказать на такие заявления? И действительно, есть чем нам сейчас гордиться и чем?
Ну, вы знаете, я вообще не соглашусь с тем, что в Перми нельзя чем-то гордиться. Но, во-первых, если взять наш завод «Пермские моторы», который в свое время выпускал авиационные двигатели, редукторы трансмиссии, ракетные двигатели, то мы сегодня все вместе, этот же завод, там три предприятия, да, «Пермский моторный завод», «Авиадвигатель», «Редуктор ПМ», «Протон ПМ». Если взять в совокупности тот продукт, который мы сегодня выпускаем, это современные газотурбинные установки, двигатели ИПС-90 и ПД-14, и теперь ПД-35, производство новых редукторов, в том числе возобновление производства там ВР-26, это новые двигатели для ракетоносителя «Ангара», ну и другие, о которых мы тут не будем с вами говорить. Поэтому, если говорить о нашем промышленном потенциале завода имени Свердлова и то, что из него стало вот там три ведущих предприятия разных корпораций, то я могу сказать, что мы сегодня выпускаем не меньше и делаем не меньше, чем это делали наши отцы и деды.
Дмитрий Валерьевич, может быть, мало рассказываете об этом? То есть почему такие заявления вообще озвучиваются?
Но я думаю, что как раз вы правильно говорите, у нас люди очень мало информированы. Впервые вообще историю ракетного производства мы широкой публике показали в Перми, когда отмечали 60-летие производства ракетных двигателей. Когда мы у дворца имени Свердлова, или тогда сейчас у нас вот дворец Солдатова, да, мы с вами впервые показали выставку ракетных двигателей, которая производилась на нашем предприятии. И показали, что современная международная космическая станция «Мир», все тяжелые спутники исследования Венеры, Марса, Луны, они все запускались с помощью ракетоносителя «Протон». Мы в этом году, в июле месяце, отметили 55 лет с того момента, как впервые ракетоноситель «Протон» вообще была запущена и был первый пуск. Тогда был это спутник «Протон», ракета «Ур-500», и по запуску первого спутника, который был запущен этой ракетой, эта ракета в дальнейшем получила название «Протон». Поэтому 55 лет мы серийно выпускали эту ракету. Ну, к сожалению, а может быть и к радости, в прошлом году мы закончили производство двигателей для этой ракеты, чтобы серийно начать выпускать двигатели для ракетоносителя «Ангара».
А вот, к сожалению или к счастью, «Ангара» ведь совершенно другой, новый класс двигателей. Но при этом раздавались среди инженеров тоже мнения о том, что, может быть, «Протон» стоило бы просто дорабатывать, как мы это умеем делать. Ведь она доказала свою надежность.
Ну, мое мнение, оно такое. Значит, оно может быть мое индивидуальное. Вообще, с точки зрения экологической безопасности, ракетоноситель «Протон» все-таки остается в эпохе вот тех лет, когда создавался этот двигатель. Потому что изначально эти двигатели создавались в том числе для тематики обороноспособности страны, когда высококипящие компоненты, там высокоэнергетичные компоненты ракетного топлива использовались для того, чтобы максимально эффективно ракета работала. С точки зрения экологии, конечно, «Ангара», она на порядок выше. Но этот двигатель сам по себе, он сложнее. Вот. Но у него больше ресурсов, у него гораздо больше возможностей. И с точки зрения инженерных кадров, он требует другого подхода к организации производства. Почему в Пермь? Ну, потому что мы реально являемся серийным заводом, который позволяет при нормальном серийном производстве обеспечить его экономическую выгоду этого ракетоносителя.
У нас есть база, у нас есть научно-инженерный квалифицированный состав.
У нас... Конечно. И у нас есть самое главное подход к производству серии. Мы не являемся КБ опытным заводом, мы являемся серийным заводом, который способен серийно выпускать продукцию, значит, и достигать ее высокие качества. Обратите внимание, что двигатель, который для протона мы делали, он имеет звание там, гордость отечества, у него самый высокий коэффициент надежности. Поэтому наша задача сейчас сделать так, чтобы серийный завод начал выпускать с такой же надежностью, с таким же качеством двигателя для ракетоносителя «Ангара».
Но ведь сегодня говорят о том, что у России серьезная конкуренция. У «Протона» не было конкурентов, и на «Протоне» многие летали. А сегодня есть «Маск», сегодня есть «Безос», сегодня есть Китай, Европейское космическое агентство. Даже японцы что-то собираются запускать, не говоря уже о Северной Корее, которая пыжится, но пока вроде, кроме как скопировать, наши двигатели ничего не может. Но
каковы
вот
шансы?
Мы ведь совсем в других условиях, не только с точки зрения требований, предъявляемых к двигателю, но и с точки зрения конкурентной среды.
Конкуренция сегодня растет во всем мире, и не только в сфере космонавтики, да? Давайте возьмем авиацию. Ну, это еще более конкурентная среда, чем космонавтика. Потому что все-таки с точки зрения космонавтики у нас не так много стран, которые способны вообще запустить космонавтов. Ну, фактически, давайте считать, это мы, китайцы и американцы. Все. Поэтому надежность двигателя, она все равно будет говорить о том, что, ну, надо делать свое. Другого не будет. Да, возможно, конкуренция с точки зрения коммерческих запусков, о чем вы говорите, да, она растет. Но с точки зрения безопасности нашей страны, обеспечения там дистанционного зондирования Земли, своей спутниковой связи и так далее, да, телевидения. Вообще, безопасность, она в первую очередь своя космическая группировка. От этого никуда не будет. Это экономическая независимость нашей страны. Поэтому говорить о том, что там американцы будут запускать российские спутники, ну, этого точно уже, я думаю, что не будет. И, ну, Маск — это коммерчески успешный продукт. И я думаю, ни для кого не секрет, в открытых источниках информации есть, что на самом деле стоимость запуска там для государственных муниципальных муж, как мы их называем, американцев по заказу Министерства там, обороны США или космического агентства, она стоит дороже, чем запуск «Протона».
«Протона». А «Ангары» будет дешевле запуск?
Я думаю, что мы при серийном производстве «Ангары» добьемся тех же показателей, что и на «Протоне». Ну, а потом не забывайте, что все-таки космодром Восточный – это территория Российской Федерации. Ну, так уж сложилось, что сегодня нет Советского Союза, и наша безопасность с вами лежит, в первую очередь, в том числе и там, где мы сами должны обеспечить запуск своих космических кораблей и ракет.
Отойти от вопросов безопасности и посмотреть на то, что всех нас объединяет человеческая цивилизация, устремление в космос к другим мирам, исследования хотя бы Солнечной системы. Здесь какие перспективы открывает та же «Ангара»? Или это все-таки грузовик?
Нет, вы что? Ну, во-первых, «Ангара» это в том числе и перспективный пилотный проект по запуску пилотируемой программы. Поэтому для Перми очень важно, чтобы «Ангара» стала в том числе и ракетой, с которой будет сейчас пилотируемый запуск. Тогда фактически впервые в истории мы с вами будем делать двигатели для пилотируемой программы.
Это когда? Я просто уже подвожу к... Я понимаю, что «Ангара» сейчас перспективный двигатель, его разработка, доработка, там, производство уже вот-вот оно
началось. Но я вам напомню, давайте посмотреть, но я вам напомню, что как бы запуск космодрома запланирован, первый запуск на 23-й год. Вот, когда мы открывали первый корпус нового производства в новых лидах, Дмитрий Олегович Рогозин здесь, значит, в присутствии губернатора заявил, что с 23-го года «Протон» должен начать серийное производство двигателей. Вся наша сегодняшняя деятельность, она направлена именно на это. С 23-го года мы должны приступить к серийному производству этого двигателя. 23-й год – юбилей города Перми. 23-й год – запуск первой ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный». То есть вот мы идем к этой дате для того, чтобы сделать подарок нашему городу.
А почему «Ангара», слушатели интересуются? Почему не «Кама»? Ну, такой вопрос вот.
Ну, не я выбирал название.
Да, история вообще появления названия вам неизвестна?
Ну, вы знаете, я не знаю, честно вам скажу. Я глубоко не погружался в эту историю, но она уже достаточно давно, да, по крайней мере. С 98-го года, когда было первое решение о том, что «Протон» начинает делать агрегаты двигателя, РД-191 уже была ракета-носитель «Ангара».
Ну, вот надо покопаться, посмотреть, почему действительно ангар.
Эта история уже больше 20 лет, поэтому давайте на самом деле нырнем туда, в эту историю.
Угу. Дмитрий Валерьевич, все-таки помимо ангары, я задам этот вопрос. Идут ведь сейчас какие-то перспективные разработки каких-то новых классов ракетоносителей, двигателей? На ангаре цвет клином не сошелся. Это вот сейчас, это реальность уже там завтрашнего, послезавтрашнего дня. Но мы ведь живем в очень быстро меняющемся мире.
Конечно, все разработки идут. Ну, посмотрите, развиваются аддитивные технологии. Мы понимаем, что рано или поздно у носителей подобной энергетико-химического там класса есть ограниченные свои параметры по запуску. Я считаю, что все равно наши физики должны заниматься фундаментальными исследованиями, переходить в какие-то новые физические принципы. Я думаю, что это тоже дело не за горами, потому что, ну, мое мнение личное, да, что у подобной техники есть такой в глобальном масштабе есть ограниченный ресурс. Ну, может быть, там 50-100 лет. Дальше мы должны с вами перейти куда-то, наверное, вообще в другое измерение, потому что для исследования очень дальнего космоса, я думаю, что с этой техникой, наверное, нам некуда идти. Мы же все с вами смотрим фантастические фильмы. А всегда, значит, в доле у фантастов всегда есть какая-то доля истины, да, к чему потом наука стремится. Поэтому я думаю, что не за горами, что когда век вот сегодняшний по освоению дальнего космоса с теми космическими аппаратами, которые мы сегодня там разрабатываем, делаем, это наша с вами перспектива и тех жителей, которые живут сегодня, да? Это может быть 50 лет, но я думаю, что через 50 лет родится уже что-то глобально новое, потому что мир развивается очень быстро в последнее время.
Я почему-то думал всегда, что вот инженеры вашего уровня, исполнители вот этих вот глобальных действительно научных разработок, реалисты в основном. И научная фантастика – это не то, чем вы занимаете свое свободное время.
Ну, вы знаете, я считаю, что все нормальные руководители, они, помимо реалистов, они все-таки являются и романтиками. Поэтому в нашей отрасли невозможно сидеть только, значит, на своем рабочем месте и думать только о производственных планах. Но все равно занимать часть своей жизни, уделяя в первую очередь тому, что думать о будущем. А без этого мечтать, я вообще не представляю, как современное человечество не может мечтать о чем-то вот глобальном.
Будем надеяться, что эти мечты реализуются в самом ближайшем будущем, и помехами этому не станет ничего, и самое главное, не наша человеческая природа, черт возьми, а мы знаем, каким образом она может мешать, точнее, вмешиваться в работу светлых умов нашей реальности.
Согласен.
Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Валерьевич Щеняцкий, директор компании «Протон ПМ», был с нами на прямой связи. Извините, что отвлекли вас от работы.